Ну что же, начинаем с вами книгу Малахии. Это особая книга. Особая книга. Книга Малахии – это финальное Божье слово в еврейской Библии, которую церковь называет как? Настя? А? Ветхий Завет. Последняя книга Ветхого Завета, друзья. После написания книги Малахия пройдет более 400 лет, прежде чем Бог вновь начнет говорить людям. Только через 400 лет появится Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Через 400 лет, друзья. Понятно, что израильский народ за эти 400 лет испытывал голод. Почему? По слову. Бог дал этот голод по слову, как пророчествовал пророк Амос. Но 400 лет Бог молчал. Бог не говорил со своим народом. Бог обладает верховной властью. Мы сегодня слышали через Ваню. Он также, Бог является всезнающим. И Он знает, только Бог знает, что Он собирается делать в будущем, в ближнем или в далеком. Только Бог знает. И вот после финальных слов, данных Богом через пророка Малахию, наступит долгое молчание. Так что же, друзья, что же говорит Бог через Малахию? И почему Он это говорит? О чем должны подумать люди, прежде чем Бог замолчит на 400 лет? Что они должны вспомнить? К чему должны обратиться? Вот об этом мы попробуем, вот на эти вопросы мы попробуем найти ответы в книге Малахии, друзья. Вот. И сегодня мы начинаем книгу Малахии, и нам нужно посмотреть целиком на книгу. Такой общий обзор книги сделаем. Вот. И сначала о контексте этой книги. Да, в какой исторический период Бог начал говорить народу своему через Малахию? Что происходило до этого? Да, ну, во-первых, Малахия. Малахия. От слова Малиахи. Мой посланник. Да, некоторые богословы даже думали, что Малахия — это не имя человека, да, а как бы звание, титул. Да? Мой посланник, сказал Бог. Да? Но в итоге все-таки пришли к мнению, что все-таки это имя. Имя конкретного человека, Малахия, да, которого родители назвали Божьим посланником. Исторический контекст книги. Исторический контекст книги. Некоторые из вас недавно изучали книгу пророка Даниила. Да? Изучали? Да. И книга пророка Даниила повествует о плене. О плене в Вавилонском, да, куда попал Израиль по воле Божией. Да? В каком году Даниил был пленен, кто помнит? Первая осада Иерусалима. 605 год до Рождества Христова. Да. Бог исполнил пророческие свои слова, да, и отдал свой народ в плен халдеям, да, халдейскому царю Навуходоносору. 605 год. Да, на сколько лет Бог отдал народ? На 70 лет. Почему на 70? Почему такой жестокий Бог? На 70 лет, слушайте. Много это или мало? Много, да? Сколько поколений в плену родилось? Три поколения в плену родилось, да? И те люди, которые попали в плен, они уже никогда не вернутся, да? Многие из них, большинство из них, никогда не вернутся на свою родину, да? 70 лет, да? Потому что народ израильский был непослушен, да? И не верил, что Бог может их наказать. Но Бог верен своему слову, да, и Бог когда-то в законе своем сказал, что если вы должны давать отдых земле, да, каждый седьмой год землю не должны засевать. Да, 490 лет народ израильский не давал отдых земле. 490 лет. Вот 70 лет накопилось, да, и земля отдыхала 70 лет в итоге. Никто ее не засевал. Некому было. Да, 70 лет в плену. Но Бог пообещал через своих пророков, пообещал, что только на 70 лет Он отдаст народ в плен. И в точном исполнении пророчества Бог возбуждает в 538 году до Рождества Христова, Бог возбуждает дух в царевле персидском, да, потому что Персия, Медоперсия завоевала Халдейское царство, Вавилонское царство. Вот. Возбуждает дух в царе персидском в Кире. Об этом мы читаем в книге Езры, мы с вами изучали это. И тот издает указ. Указ, чтобы отпустить народ израильский из плена, для того, чтобы они вернулись в Иерусалим и построили Богу храм. И 536 год, через 70 лет после пленения, Езра с остатком Израиля возвращается в Иерусалим и начинается восстановление храма. 536 год. До Рождества. И в 516 году восстановление храма заканчивается. 516 год до Рождества Христова. Вот, то есть, когда Малахия пророчествовал, храм был уже восстановлен. Храм был восстановлен. Более того, в 445 году, в точном соответствии с пророчеством Даниила, персидский царь Артаксеркс, да, мы привыкли его называть Ксерксом по фильму «300 спартанцев», если кто смотрел. Так, это тот самый Ксеркс, который воевал, хотел захватить Грецию, но ему не удалось захватить. Да. Так вот, этот Артаксеркс в 445 году, он позволил Неемии, пророку Неемии, вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить стены, городские стены Иерусалима. То есть вновь восстановить крепостные стены. Да, это необычно, потому что на захваченных территориях, наоборот, захватчики разрушали все крепости. Да? А здесь Бог опять возбудил дух, да, вот в этом царе, и царь позволяет Неемии восстановить стены, причем дает ему столько богатства. Столько богатства. Я раз посчитал, примерно 3 километра караван верблюдов шел, чтобы золото, серебро и прочие ценности на восстановление храма, да, и стен вести. И вот вышедшие из плена, да, люди, которые никогда не видели свою родину. Книга пророка Неемии, давайте откроем. Неемия жил примерно в то же время, что и Малахия. Примерно в то же время Неемия жил. Да, пророк Неемия. Пророчествовать он начал раньше, чем Малахия. Малахия позже пророчествовал, но время у них пересекается. Да, книга пророка Неемии. Посмотрите, что делают вышедшие из плена. Вышедшие из плена сначала вот что делают. Неемия 8.8. Открыли? И читали из книги, из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Первое, с чего начали, да, пророки Неемия, да, и Езра, они собрали весь народ на площади у храма, открыли книгу закона и начали читать. Читали внятно. Но даже когда они внятно читали, люди не понимали. Да, потому что это было уже не их время. Да. Они оторвались, корни оторваны от земли обетованной. Да. И не имея съезда, чтобы народ понял, что хочет от них Бог, они толковали прочитанное, и вот тогда народ понимал прочитанное. Да? Пророки и священники учили народ закон, учили народ Слову Божьему. И вот как народ ответил, да, когда не только научили, но Неемии с Ездрой объяснили, за что Бог отдал народ в плен. Да? И люди увидели в этом не Божию какую-то, не Божье проклятие, да? Люди увидели в этом милость Божию. С сейчас песню пели, да? Люди поняли, прочитав закон, они поняли, что это было им ко благу, чтобы научить их бояться Господа. И ко благу то, что Бог вывел их из плена. Вот этот остаток, он сейчас на своей земле, на земле обетованной. И когда они все это услышали, вот что они пообещали. Послушайте. 10 глава, 30 стих. 10 глава, 30 стих. Они пообещали не отдавать дочерей своих иноземным народам. И из дочерей, да, из язычников, не брать за сыновей своих. 34 по 39 стих. Они пообещали отдавать Господу первородное, да, первые плоды. Обещали приносить Господу. Первородное от скота, от крупного, от мелкого, отдавать Господу. Да. Первых мальчиков, да, выкупать у Господа они пообещали. И они пообещали приносить Богу десятины свои. Десятины свои. Да, то есть они пообещали не оставлять храм Божий, как когда-то они оставили этот храм. Да, то есть вышедшие из плена, они обещают служить Богу. Они обещают служить Богу. И вот через короткий промежуток времени, после вот этих событий, да, Бог призывает пророка Малахию и обращается к своему народу. И вы уже читали дома книгу пророка Малахии. И один вопрос крутится в голове, когда мы читаем эту книгу. Где честь, которую заслуживает Бог? Где та честь от своего народа, которую Бог заслуживает? Почему они не оказывают Богу честь? Да вот основной предмет обсуждения в этой книге. И посмотрим, да, что же говорит им Бог и что говорят люди. Да, в каком состоянии находится народ. Да, вы отмечали это дома. Да? Я говорю, и говорит Господь, и говорит народ. Первая глава, второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Господь ясно говорит, «Я возлюбил вас». Я возлюбил вас. Каким образом Бог возлюбил их? Почему Бог возлюбил их? Будем еще подробно об этом говорить. Но здесь пока мы видим, что из двух братьев, Иаков и Исав, Бог выбрал Иакова. Бог выбрал Иакова и решил любить кого? Бог суверенен, да? Он принял решение любить Иакова, причем еще тогда, когда Иаков еще не родился, да? Вот оттуда Бог возлюбил, это его решение. Понимает ли народ, что Бог возлюбил? Здесь же написано: «В чем явил ты любовь к нам?» Удивляются люди. Бог говорит, я возлюбил вас. Они говорят, а мы не видим. Да в чем? В чем ты вел любовь свою к нам? Говорит Израиль. Народ не понимает, в чем смысл любви. Да? Здесь мы видим, в чем смысл любви Божьей. Так главный смысл в чем? В том, что Бог отделил, избрал этот народ, сделал этот народ особым, своим народом. Да? Вот источник, вот смысл, первопричина любви. Одно это, что ты являешься членом израильского Божьего народа, да, должно побуждать тебя к чему? К поклонению Богу. Да, воздавать Богу честь. А Израиль говорит, а мы не видим, мы не можем потрогать, да, результат любви Божьей. Дальше. Шестой стих. Шестой стих. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? Если вы говорите, что я ваш Господь, то где благоговение ваше, где почтение ваше передо мной? Народ говорит. Мы не поймем, каких нам претензий. Чем мы бесславим тебя? Где ты видишь, что мы не почитаем тебя и не благоговеем пред тобой? Мы почитаем и благоговеем. Посмотри, мы же тебе приносим. А Бог говорит, а что вы мне приносите? Давайте посмотрим, что вы мне приносите. Что они приносят нам? Нечистый хлеб. Нечистый хлеб они ему приносят. Да? Они приносят в жертву, 8 стих. Что приносят? Слепое, хромое, больное. А как говорят? Да чем же мы тебя бесславим? Нет, ты наш Господь. Мы тебя почитаем как Господа. Но приносят-то то, что самим не нужно. Да? Приносят то, что самим не нужно. Удивительно. Удивительное, кстати, удивительное послание, удивительная книга, которая очень злободневна в наши дни. Да? Я раньше помню, когда еще, сейчас я давно уже не касаюсь вот мешочков, когда считают, да, а раньше все это через мои руки проходило. И я всегда удивлялся. Порванные деньги туда клали. Да? То, что в магазине или где-то не принимали, да, клали в мешочек для пожертвования. Понимаете? Да, или украинские какие-то деньги. То есть то, что мне не нужно, кладут туда. Ну, церковь, наверное, пригодится. Но это так. Только видимое. Только видимое. Да, и люди не понимают, чем они бесславят Господа. Говорят, мы же тебе приносим. Удивительно. И Бог говорит про них, трапеза, что на самом деле вы считаете, что, посмотрите, 7 стих, конец, трапеза Господня не стоит уважения. То есть они считают, что алтарем Божьим, да, алтарь, куда жертву приносится, можно пренебрегать. Что на алтарь можно давать не самое лучшее, а то, что мне не нужно. Вот на самом деле, что они считают, говорит Бог. Да вы считаете, что моим алтарем вы можете вполне пренебрегать, пренебрежительно относиться к этому. Дальше 1 глава, 11 стих. Посмотрите, что Бог говорит. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между тем. Какие народы он имеет в виду?
Язычники.
На всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Чистую жертву будут приносить. Велико будет имя мое между народами или между язычниками, говорит Господь Саваоф. Велико будет имя мое даже между кем? Между язычниками. А вы... Что делаете вы, мой народ, который называет меня отцом и Господом? А вы хулите имя мое, говоря, посмотрите еще раз, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пищи ничтожная. Или пищи вот жертв можно пренебрегать. Кто не помнит, тоже будем подробно об этом говорить, как в законе сказано. Но когда люди приносят жертву, лучшая часть этой жертвы остается у первого священника, да, у священника. А часть этой жертвы отдается, забирается человеку, который принес эту жертву. Да, и очень серьезное постановление, как они должны есть эту жертву. Должны принести домой, и только чистые или очищенные могут вкушать дома эту жертву, как святыню. Да, это святыня, говорит Бог, ешьте ее на всяком месте. Мы изучали с командой книгу чисел, помните, наверное, да? Это святыня, ешьте ее на всяком месте. А люди приносят то, что им самим не нужно. хромое, больное, слепое. И говорят, что а нам-то и не нужно это, Господь, можешь себе все оставить. Представляете, для них это не святыня, они даже не хотят сами вкушать ее. Оставляют все священнику. Посмотрите, что дальше они говорят. Да? Когда Бог говорит, имя мое будет велико среди народов. И при том говорите, 13 стих, вот, вздыхая, наверное, какое бремя, как трудно нам приносить эти жертвы. Да? Как нам трудно, мы работаем, мы от себя это отрываем, обделяя семьи свои. Какое бремя, как трудно нам это делать, говорят люди. И пренебрегают этой пищей и отказываются от нее. И отказываются от нее. В каком состоянии, друзья, находится народ Израиля? А в таком состоянии? Как мы можем охарактеризовать состояние народа? А? Самообман. Народ обманывается в своих отношениях с Богом. Да? Они говорят, у нас все хорошо. Мы называем Бога Отцом, мы исповедуем Его Господом, мы Ему приносим жертву, мы ходим в храм, у нас все хорошо в отношениях с Богом. Они думают, друзья, что угождают Богу своими жертвами. Так я действительно так думаю. Духовное состояние священников. Посмотрите, к кому обращено. Шестой стих обращен. Шестой стих. Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, священники говорят, чем мы бесславим имя твое? Духовное состояние священников повлияло на состояние всего народа. Всего народа. И сейчас, друзья, в наше время люди говорят, у меня другое мнение. Я так не считаю. Да, я с этим не согласен. Люди хотят... Удивительно. Люди хотят, чтобы Богу понравилось, как они живут. И при этом они живут так, как они сами для себя решили жить. Представляете, много? Да? Люди принимают решение сами. Мне нравится вот это делать, вот так поступать. Но при этом люди почему-то хотят, чтобы Богу понравилась их жизнь. Хотя они с Богом-то и не советуются. А в сегодняшнем времени, пророческая книга, и люди не могут понять, почему Богу не нравится их жизнь. Знаете, я много с людьми общаюсь. И в нашей церкви, и во многих других церквах по России, и не только по России. Вот. И не скажу, что часто, но бывают такие разговоры, когда видишь, что серьезная проблема духовного человека, судя по тому, даже как он говорит, о чем он говорит, о чем он молится, начинаешь общаться и слышишь, а у меня с Богом все хорошо. Но опиши, я говорю, свои отношения с Богом. И человек говорит, ну я молюсь. Так, когда молишься? Ну вот я утром обязательно встану, помолюсь, вечером перед сном, помнишь, перед едой молюсь. Да, то есть молитва не как образ жизни, да, а молитва как вот что-то обязательно. Вот утром надо обязательно помолиться, вечером обязательно. Ну, конечно, и перед едой обязательно, да, помолиться, да? Такой закон. Да, ну еще что-то пиши. Ну я каждое воскресенье стараюсь. Иногда пропускаю, но стараюсь ходить в церковь. Ну, молодец, говорю, ходишь в церковь. Да. А что, какая тема была в последней проповеди? Ой. Да. Ну, даже если помнить тему проповеди, на вопрос, ну, какие ты решения там принял, вот, услышать эту проповедь, для себя что-то принял? Это уже точно. Понимаете? Но у меня с Богом все нормально. Я хожу в церковь, я десятину плачу. Десятину плачу. И у меня с Богом все хорошо. Но явно видно, что у человека реальные проблемы. Реально проблема. И в нашей церкви есть такие люди, которые считают, что с Богом у меня все хорошо. И загибают пальцы. Да? Причем перечисляют то, что видимо. То, что видимо. Здесь тоже что-то видно. Да. Видно, что люди ходят в храм. Ходят. Приносят Богу жертву. Ну, хоть какие-то, но приносят. Да? Приносят, от себя отрывают. Вот. И думают, что у них все хорошо. Народ духовно слеп. Третья глава, 8 стих. Бог говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? Люди обкрадывают Бога и даже не понимают, что они его обкрадывают. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Бог к ним обращается. Они делают удивительные глаза и говорят, чем мы обкрадываем тебя, Господь? Ты посмотри, мы в поте лица, у нас такой труд, у нас такое бремя, мы вот что можем тебе несем. Чем мы тебя обкрадываем? Чем они его обкрадывают? Бог говорит, десятиную и приношение. Десятиную и приношение принесите. Ваши приношения и десятины в Дом Божий. И хотя бы этим малым проверьте меня. Не открою ли я небеса, чтобы излить на вас благословение? Они даже не понимают. Дальше Бог говорит, 13 стих. Дерзостны передо мною слова ваши. Дерзостны передо мною слова ваши. Они опять удивляются. Что? Чем ты недоволен, Бог? Что мы такого плохого говорим против тебя? Да. Какие ты к нам странные претензии предъявляешь, да? Дерзостные. Что мы такого говорим-то? А Бог им поясняет, посмотрите. Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных, вот тех грешников, язычников, счастливее, чем мы. Они лучше устраиваются в жизни, да? Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. А мы, да как они себе думают? Мы и ходим в храм, мы и поклоняемся Богу. Да? И когда что-то Господь от нас требует, мы это исполняем, да, стараемся что-то делать. Да и на праздники-то мы приходим. Но ты, Бог, с нами недоволен, и мы от тебя получаем и получаем и получаем. Наказание, наказание, наказание. Когда вот те люди, они вообще в беззаконии живут, они тебя искушают каждый день, мы же так не делаем, как они. Но они лучше нас живут, слушай. А Бог говорит, дерзостны слова ваши предо мной. И вот чем дерзостны. Тщетно они говорят, народ говорит, тщетно служение. Мы служим, служим Богу. А отдачи от этого служения никакой не видим. Никакой прибыли, никакого дохода. Вот в чем секрет. Почему они делают это малое, что они делают? Почему они все еще служат Богу? Друзья, какой мотив служения? Почему они еще стараются хоть как-то поклоняться Богу? Они хотят в ответ что-то получить. Они поклоняются Богу не потому, что Он Бог. Они поклоняются Богу, потому что Он нам что-то должен дать в ответ. Должен Бог им что-то дать? Вообще Бог кому-то что-то должен? Никому не должен. Ему все должны. Ему все должны. Они поставили все с ног на голову. Удивительно. Народ приносит нечистые жертвы Богу, а думает, что он угождает Богу. Они приносят Богу жертвы не для того, чтобы его прославить, да, не для того, чтобы ему дать честь, а чтобы получить от него для себя доход. Они просто не знают Бога, которому поклоняются. Они не знают Бога, друзья. И при этом они думают, что думают? Что у них нормальные, правильные отношения с их Богом. Они не понимают. Они не понимают, что Богу нужно просто поклоняться как Богу. Ничего не требует взамен. Они не понимают этого. Да? Их мысли, их очи направлены только на кого? На себя. Даже когда они поклоняются Богу, они думают не о Боге, а о себе. Видите, какая книга злободневная? Как будто мы говорим о сегодняшнем дне. Как будто мы говорим о сегодняшнем дне. Подумайте, проанализируйте порой, о чем мы молимся. Для многих верующих, для многих христиан, Бог стал больше похож, знаете, на кого? На джинна. Да? На джинна. Когда все хорошо, и как бы Бог не осуществляет. Да? Когда что-то нужно, по три волшебную лампу. Да? Джинн вылетит, и могу его попросить. Да, что мне нужно? Да о чем мы молимся? Господи, отдай мне вот то, вот то, вот то, дай мне. Вместо того, чтобы отдавать себя Богу, да? Мы такими потребителями порой стали, очень похожи вот на народ. Господи, а мне вот этого не хватает, да и вот то мне нужно еще. Ну ты не представляешь, у меня же нет времени совсем на общение с тобой, мне так это трудно делать. Но мне вот это и вот это надо. Ну обязательно надо, без этого никак не проживу. И при этом считаем, что у нас, да, все хорошо с Богом. Мы молимся, мы ходим в церковь, мы слушаем проповеди, правда, не записываем никогда их, да? Мы ходим на занятия воскресной школы, у нас все хорошо. Вот о чем эта книга, друзья. Очень важная книга для нас. Очень важная. Давайте подведем итог небольшой. Народ израильский. Бог вывел народ из плена. Новое поколение вернулось в землю свою. Новое поколение. Для них это новое место. Они тут никогда не жили. Новое место, новые возможности. Новые возможности в отношениях с Богом. Новые возможности в благословении, если ты будешь правильные отношения с Богом. Езра и Немия научили народ, от чего зависит благословение. В Ветхом Завете от чего благословение зависит? От послушания Божьим заповедям. Да, и народ сказал, мы хотим, мы будем слушаться. Мы будем слушаться. Они приняли решение, пообещали Богу. Но все опять повторяется. Очень похоже на книгу Судей. Очень похоже, друзья, на книгу Судей. Книга Судей повествует о времени, когда Иисус Навин, да, Бог через Иисуса Навина ввел народ в землю, передал землю обетованную во владение народу израильского. Иисус Навин умер, умерли старейшины, которые знали Бога, и появилось в Израиле поколение, не знающих Бога. И в книге Судей 17.6 написано, что каждый делал все, что он считал правильным. Вот в чем проблема, друзья. Каждый делал все, что он считал правильным для кого? Для себя, а не для Бога. Это действительно серьезная проблема. Во все времена. И сейчас это серьезная проблема, когда в церкви многие живут так, как они сами считают правильным жить. И не сверяют свои решения, свои приоритеты со Словом Божьим. И вот народ вошел, услышал слово, да, отстроил храм, стены восстановил, украсили свои дома, как читали в книге пророка Агея, вместо того, чтобы строить храм. Ну, с горем пополам потом все-таки храм достроили, живя уже в украшенных домах. И все встало на круги своя. Сердце, состояние сердца у народа не изменилось. Оно как было лукаво и крайне испорчено, оно таким и осталось. Причем у всех, даже священники. Священники, которые что должны делать? Учить народ, да, закону и на своем примере показывать, как исполнять этот закон. Священники уволены. Вместо того, чтобы вести народ к Богу, священники уводят народ от Бога. Друзья, если мышление неправильное, то это проявляется во всем, буквально во всем. В том числе и в поклонении Богу. Все зависит от состояния мышления нашего, о чем мы думаем, какими мотивами мы руководствуемся. Вот почему так важно, чтобы наше мышление формировало что? Слово Божье. Не телевидение, друзья, не разговоры кого-то наши с кем-то, а Слово Божье, чтобы формировало наше мышление. Чтобы мы думали так, как написано в Слове. В послании к Римлянам, прочитайте, 12 глава, 2 стих. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Постоянно, настоящее продолженное время. Постоянно преобразуйте свой ум, обновляя его Словом Божьим. И посмотрите, что тогда будет, какой результат будет дальше, что написано. Чтобы вам познавать, что есть для вас воля Божия. Если мы не будем свое мышление преобразовывать Словом Божьим, мы не сможем понять, что от нас хочет Бог. Ни в долгосрочной перспективе, ни сегодня. Мы так и будем продолжать думать, что Богу угодно, чтобы я пришел на собрание, посидел, послушал, встал и ушел. Это мое поклонение. Нет, друзья, поклонение Богу происходит не на собрании. Поклонение Богу происходит в сердце. И на собрании тоже, но в сердце, внутри. Не на стуле, а внутри сердца. Где бы я ни был, я поклоняюсь Богу. И вот как я поклоняюсь Богу, мы с вами будем изучать еще несколько наших собраний, несколько проповедей будем изучать на примере книги Малахии. Мы увидели, что книга Малахии — это книга не только и даже не столько для того времени, а сейчас для нашего сегодняшнего времени. На примере книги Малахии мы будем с вами учиться поклоняться. Поклоняться Богу, как Богу. Пусть Господь благословит нас в этом.